И все же Мария удивлялась себе самой, сколько энергии оказалось в ее хрупком теле. Нередко ей казалось, что голова не успеет коснуться подушки, и она будет спать. Но голова опускалась на подушку, и вереница мыслей не давала ей сомкнуть глаз до поздней ночи. Девушка понимала, что-то она сделала не так в общении с Артуром. Причем именно этот факт спровоцировал его уход. Самый трудный вопрос, на который она не имела ответа. Что я сделала не так? Почему он вдруг просто ушел? Без объяснений. Ведь не лгал же, любил. И это замечала не только я. Все говорили, да и говорят, что он постоянно смотрит на меня с тоской. Но почему он решил расстаться? И не просто расстаться, но без всякой любви жениться на Розе. Не только Мария, но и все, кто успел поближе познакомиться с Артуром, поражались такому шагу. Поэтому нашлось немало тех, кто пытался отговорить его от этого решения. Но Артур был непреклонен, и все оставили его в покое. Уже через пару недель общения с Розой Артур сильно изменился. Он стал холодно спокоен, даже немного угрюм. Частая улыбка, за которую молодого человека так полюбили все его новые знакомые, исчезла. Нельзя было сказать, что он испортился. Нет. Артур оставался вежливым и порядочным. Но в глазах его погасла искорка, так привлекавшая многих. На работе никто не удивился перемене. Лишь менеджер по кадрам, всегда замечающая перемены настроения сотрудников, за обедом констатировала факт. «Вернулся прежний Артур, девочки. Наш отпуск закончился. Опять начнет всех строить. По делу и без дела». А я-то обрадовалась. Думала, он останется таким. «Да уж», — подтвердила секретарша. «Счастливый Артур намного лучше. Но не может же быть человек всегда счастлив. Наверное, поругался со своей девчонкой. Они и так встречались долго. Я работаю с ним уже больше 5 лет, и он ни с кем вообще не встречался. А тут так долго!» «Откуда ты знаешь, что он встречался с кем-то?» – удивилась бухгалтер. Женщина уже не молодая, всегда загруженная работой, и потому последняя узнающая все новости. «Раиса Романовна, я же на телефоне сижу», — напомнила секретарша. «Да он с ней по 2-3 раза в день разговаривал, а сейчас вообще не звонит. Она его еще в какую-то секту затащила. Он с ней расстался, а секту, похоже, не бросил. Даже странно. Евангелие у него все равно всегда в столе». «Да уж», — вздохнула женщина. «Я-то думаю, чего он ходит, как тень? Ничего вокруг не видит». «Ага», — усмехнулась менеджер по кадрам. «Лучше бы действительно не замечал. А то цепляется, как раньше, ко всем мелочам. Все должно у него работать, как часики». «Ну, это же хорошо», — удивилась бухгалтер. «Ах, лучше бы он был влюблен», — вздохнула секретарша. «Все равно пахать всех заставляет, но хоть на человека похож, а то ходит, как робот». Мария не знала Артура прежним. Она всегда видела мягкого и улыбчивого мужчину, который нередко прятал глаза, как стеснительный мальчик. Но то, что она увидела в нем, уже через неделю после его решения жениться на Розе, расстроило ее. Девушка не могла узнать того Артура, которого она знала. И факт такой сильной перемены также не успокоил девушку, а скорее озадачил, не позволяя ей забыть то, что их связывало прежде. Если бы Артур выглядел счастливым, Мария смогла бы это понять, проплакалась бы и успокоилась. Но этот грустный, подавленный вид того, кого она любила, только травил душу и не давал отпустить его от сердца. Но шло время, и девушка научилась жить с чувством потери. Она все реже ловила его глазами в толпе людей после воскресного служения или общения. Мария старалась общаться со многими, чтобы ей было не до него. И в последнее время ей стало это удаваться. И только молодежная конференция на тему брака немного всколыхнула старую тревогу и боль. Мария слушала и даже конспектировала кое-что. Но теперь она не знала точно, пригодится ли ей эта информация в ближайшие годы. Об этом думать не хотелось, и девушка старалась только слушать. Конференция закончилась, и Мария направилась к выходу, как вдруг ощутила на себе пристальный взгляд. Обернувшись, она увидела Артура. Он стоял рядом с гостем, проводившим конференцию, и улыбался. Это была прежняя, светлая, почти детская восхищенная улыбка, заставившая его лицо светиться. В душе девушки что-то перевернулось. Дыхание оборвалось, словно воздух на мгновение исчез. Так Артур смотрел на нее во время их прогулок и когда она брала из его рук цветы, счастливая и немного смущенно смеясь. Это был взгляд неприкрытого восхищения влюбленного мужчины. Мария не успела задуматься или предпринять что-либо осмысленное. Она улыбнулась в ответ счастливой и радостной улыбкой любимой девушки, как прежде. Прежняя улыбка породила прежний ответ. Но вдруг Мария вспомнила, что не имеет права на этот взгляд, на эту улыбку. И едва не расплакалась, заторопившись к выходу.
«Он что, специально издевается?»
Чуть не плача, думала девушка, пересекая двор дома молитвы, стараясь ни с кем не встретиться.
«Стоило мне хоть немного забыть о нем, так он снова начал. Я не могу спокойно отвечать на этот взгляд. Господи! Я же тоже не железная!»
Мысленно воскликнула Мария.
«Помоги мне, Господи!»
Мария быстро покинула двор дома молитвы. И, не дожидаясь Павла и двойняшек, с которыми приехала на конференцию, быстро зашагала к остановке. Не успела она и квартала пройти, как услышала сзади оклик.
«Девушка!»
Мария оглянулась. Скрывать уже было нечего. Слезы высохли, и в горле почти исчез ком. Возможно, кто-то заблудился или не знает, который час. Но то, что она увидела, расстроило и встревожило ее. Через улицу к ней направлялся молодой человек, явно немного подвыпивший.
«Можно с вами познакомиться?» Сходу начал он. «Вы такая красивая!»
«Простите, молодой человек, я тороплюсь, и у меня нет ни малейшего желания знакомиться!»
Устало ответила Мария, резко разворачиваясь, чтобы уйти. Парень как-то неожиданно изменился, словно протрезвел. Похоже было, что выпил он только для запаха или для смелости, чтобы было чем оправдаться.
«Подождите, пожалуйста, я не причиню вам зла!»
Вновь заговорил он.
«Я знаю, просто мне нужно идти», ответила Мария.
А можете ли вы сказать, почему в том здании уже 3 вечера собирается так много молодежи?
Вдруг спросил парень. «Это здание – дом молитвы», – пояснила Мария. 3 дня здесь проходила молодежная конференция, поэтому там было много молодежи со всей страны. Сейчас конференция закончилась, но если вы захотите, можете завтра в воскресенье приходить на служение».
«Вы приглашаете?» – удивился парень.
«Конечно, приглашаю. Тут вход свободный», — усмехнулась Мария.
«А вы можете сходить со мной?» — спросил парень.
И Мария невольно задумалась. Затем девушка вспомнила, как одиноко ощущает себя посетитель в тысячной толпе, и ответила. «Хорошо. Я встречу вас завтра у входа в 10:00 утра. А сейчас я действительно тороплюсь. До свидания».
«До свидания», –
подчеркнул парень. И Марии стало неприятно, будто бы она назначила ему свидание. Такое поведение и манера держаться показалось Марии немного наигранными и даже странными. Но неприятный осадок быстро забылся, точно так же, как и случайная встреча. Щемящее чувство тоски не давала покоя, подгоняя как плетью домой, в комнату, чтобы можно было дать волю слезам и помолиться о том, чтобы Бог дал силы все перенести и не ожесточиться. А может быть, Бог решил заменить Артура этим молодым человеком? Вдруг пришла мысль. Чтобы легче было забыть. Но Мария нервно откинула эту мысль. «Хватит мне этих игрушек! Ничего мне не нужно! И без заменителей обойдусь! И если этому парню нужен Бог, пусть идет к нему. Я здесь ни при чем. Проводить в церковь могу. В крайнем случае, познакомить еще с кем-нибудь из верующих. Пусть заводит себе друзей. Но остальное все без меня». Придя домой, Мария наконец уткнулась в подушку, но слезы почему-то исчезли. И даже мечта выплакаться показалась странной. На душе было грустно, но спокойно. Все прошло, перегорело, успокоилось. Жизнь продолжается. И что бы ни было в прошлом, его нужно оставить позади. Перевернувшись на спину, Мария долго смотрела в потолок, без единой мысли в голове. Казалось, что вместе с эмоциями и слезами отключился и источник мыслей. Пролежав в тишине довольно долго, девушка незаметно для себя уснула. Ей приснился удивительно красивый сон, суть которого она не запомнила. Но в душе что-то изменилось после этого сна. Вернулся покой, о котором Мария почти забыла со времени знакомства с Артуром. Этот покой был слишком ровным, чтобы нравиться девушке. Но это было намного лучше всех волнений и слез последнего времени, и она была от души благодарна за него Богу. Девушка наконец смогла видеть окружающий мир во всех его красках, и это было главным. Вскоре после появления Марии пришли с конференции двойняшки и Павел. Галина Николаевна вошла в комнату дочери, чтобы позвать ее на ужин, но, увидев спящую девушку, не стала будить, укрыв ее пледом. Мария проспала до утра, поднявшись свежей и бодрой. Вчерашние тревоги и волнения ушли на задний план, уступив место радости утра, перекличке птиц, оставшихся на зимовку. Зима еще не предъявила своих прав, и птицы перекликались почти как летом. Мария распахнула окно. «Какое прекрасное утро! Такая теплынь сегодня!» — воскликнула она. «Девчонки, вставайте! На собрание пора!» — обратилась она к сестрам.
«Да чего ты расшумелась?» — проворчала Света. «Не дает поспать! Ох.
Вставайте, вставайте! Послушайте, как птицы поют!» — продолжала Мария. «Так всю жизнь пропустите!»
«Ладно, давай вставать. Все равно спать не дадут»,
— отозвалась Катя. Девочки нехотя сползли с кровати и начали одеваться. При всей внешней разности двойняшки были удивительно похожи в жестах и манере одеваться. Мария подала обеим платье из шкафа, потому что они ощупью их безуспешно искали.
«Но почему нет аппарата для одевания?»
– проворчала Катя.
«Ага, чтобы он еще из шкафа сам их доставал», – добавила Света.
«Ладно, Соня, хватит ворчать!» – перебила их бодро Мария. «Радуйтесь, что я достала вам их из шкафа. Будете возмущаться? Назад повешу. Тогда сами будете снимать с вешалки».
«Ладно, уже не ворчим», –
успокоила Света, направляясь в ванную. Мария невольно улыбнулась, глядя на сонных сестренок, таких одинаковых и разных в равной мере. Хотя Катя и Света одновременно попытались войти в двери ванны, столкнулись в дверях, затем отошли, каждая пропуская другую. Посмотрев друг на друга уже более осмысленным взглядом, девочки все же вместе вошли в ванную. Одна начала умываться, а другая, взяв щетку, чистить зубы.
«А по очереди нельзя было в ванную сходить?» – улыбаясь, спросила Мария.
«Наконец-то! Заметила, что мы всегда так умываемся в последнее время!»
– удивленно открыла глаза Катя, явно иронизируя.
«Ну, ты же язва желудка!» —
откликнулась Света с полным ртом зубной пасты.
«Посмотрю на тебя, когда ты влюбишься!»
Катя толкнула сестру в бок, и они обе рассмеялись, окончательно проснувшись. Девочкам было весело и интересно наблюдать за задержавшейся рассеянностью сестры. Но они не предполагали, что время радости и любви закончилось, и в сердце Марии поселилась тоска, и после их шуток ей захотелось расплакаться. Мария не сказала дома о том, что рассталась с Артуром, хотя взрослые уже давно догадывались об этом. Девчонки же считали, что появление Артура в церкви с Розой – лишь игра на публику, так как Роза, по их мнению, не могла конкурировать с их сестрой. Самолюбивая и капризная Роза была ярче и эффективнее, но ни на минуту не могла затмить для них мягкую и добрую Марию. Девочки, воспитанные на ежедневном упоминании о душевной красоте, даже не задумывались, что можно видеть людей иначе. Тоска, сжавшая сердце девушки, была немедленно изгнана.
«Нет, и я не отдам то, что получилось сегодня ночью», —
упрямо подумала девушка и решительно улыбнулась.
«Господи, помоги мне беречь то, что ты дал, радость и покой».
Скинув голову, она взглянула в окно и, услышав щебет птиц, улыбнулась.
«Спасибо, мой любимый Бог, за то, что у тебя всегда найдется подарок, чтобы порадовать меня. Помоги мне замечать эти подарки».
Мария вышла из дома немного раньше остальных, так как обещала встретиться с молодым человеком у ворот церкви. Дойдя до поворота переулка, она заметила парня. Он уже ждал ее с цветами. Девушка тяжело вздохнула. Она была раздосадована и огорчена, несмотря на то, что цветы были очень красивыми. «Ах, странный народ!» — мысленно вздохнула она. «Где же ты был, когда я мечтала о том, чтобы кто-нибудь поухаживал за мной? Почему именно сейчас, когда мне уже ничего не нужно, ты вываливаешься со своими цветами? Да еще в церкви!» Мария замедлила шаг, пытаясь понять, как же теперь себя вести. К встрече с цветами она совсем не была готова. Но молодой человек уже заметил ее и шагнул навстречу. Он был трезв и при параде, так сказать. «Привет!» – робко поздоровался он. «Здравствуйте!» Вежливо, но немного сухо ответила Мария. «Это вам!» Парень протянул букет. «Цветы просто прекрасные! Только я не хочу вас огорчать. Не нужно было приносить их. Ведь у нас не свидание, а просто встреча. Я же предупреждала вас!» Ответила девушка, не беря букета.
«Простите! Я не хотел вас обидеть!» – растерялся парень, как-то мгновенно сжавшись. «Я так и знал, что это бесполезно!» – как-то обреченно произнес он, опустив букет.
«Что? О чем это вы?» – не поняла Мария.
«Да так! Ничего!»
Парень готов был сбежать, как маленький мальчишка.
«Подождите, не огорчайтесь. Я совсем не хотела обидеть вас».
Марии стало очень жаль парня.
«Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду? Ведь вы уже начали говорить».
«Да, это психолог. Она сказала мне, что если я рискну познакомиться с девушкой, то у меня все получится. Соврала она все!»
С досады парень чуть не бросил букет на землю.
«Подождите! Как вас зовут?»
Чуть не рассмеялась Мария. Она была достаточно скромной и не смелой девушкой, но в этот момент вдруг ощутила себя самой решительной в мире по сравнению с этим симпатичным парнем, явно старше ее. Он казался ей ребенком, который пробует делать первые шаги.
«Меня? Владом зовут. Владлен. Полное имя».
«Владлен, вы не расстраивайтесь!» – попыталась утешить его Мария. «Пойдемте со мной в церковь. Там много девушек, и я уверена, что там вы найдете ту, для которой ваше внимание будет просто светом в окне. Вы такой интересный молодой человек. И я уверена, что девушки не заставят себя долго ждать и сами подойдут знакомиться».
«Вы серьезно?»
Недоверчиво поднял бровь Владлен.
«Абсолютно!» Улыбнулась Мария.
«А почему вы отказываетесь встречаться со мной?»
Недоверчиво поинтересовался парень. Мария вновь улыбнулась. Ей хотелось рассмеяться, но девушка сдержалась. Парень казался ей немного странным. Он вел себя как ребенок, но, по-видимому, был очень обидчив, и потому она не рискнула смеяться, даже чуть-чуть.
«Понимаете, я не свободна. Ну, почти не свободна», — поправилась она. «И я не хотела бы давать вам иллюзорных надежд, чтобы вы не расстраивались потом. Но если просто знакомство, то я с удовольствием. Меня зовут Мария».
«Очень приятно!
Вновь ожил молодой человек.
«Все-таки возьмите цветы. Вы так много хорошего мне сказали, и я хочу хоть что-то сделать для вас.
Если вы не будете расценивать это как согласие на свидание», — предупредила Мария.
«Да, конечно. Я все понял. Я никому не хочу перебегать дорожку»,
— поспешно подтвердил парень. Мария хотела сказать, что перебегать дорожку некому, но вовремя осеклась. Этот высокий, довольно красивый, но немного странный парень, похоже, все воспринимает всерьез. Его лучше не запутывать лишними сложностями. Девушке казалось, что его долго держали в заперти, без общения со сверстниками, а теперь выпустили, так сказать, в свет, и он судорожно ищет себе пару.
«Может, пройдем в дом молитвы?» – предложила она.
«А что там делают?»
– настороженно спросил Владлен.
«Молятся, песни поют, проповеди слушают», – улыбнувшись, ответила Мария.
«И все?»
«Да, это все».
Мария не могла понять, желает ли Владлен, чтобы в доме молитвы было еще что-то, или боится этого.
«Но до начала служения мы можем поговорить с моими знакомыми. Я могу познакомить тебя с девушками», – предложила она.
«Хорошо, пойдем»,
– живо отозвался Владлен. Они прошли по переулку и вошли во двор дома молитвы. Там уже было довольно оживленно. Владлен окончательно растерялся от большого количества людей и невольно держался ближе к Марии. Девушке казалось, что Владлен был бы не против взять ее за руку, как маму. Но она лишь улыбнулась такому предположению. Парню было не меньше 28 лет. Увидев Марию с прекрасными цветами и молодым человеком, некоторые бабушки попытались подойти и поздравить молодых людей. Но Мария всем видом показала, что не знает, с чем ее можно было бы поздравить. И подобные поздравления быстро закончились. Везде, где собирается много народу, существует человеческий фактор – любопытство пожилых одиноких людей, которые из самых добрых побуждений могут поставить другого в неловкое положение. Владлен не понял, с чем поздравили Марию. Не зная этого общества и совершенно растерявшись, он выглядел немного заторможенным. Он радостно взглянул на девушку и поздравил тоже.
«У вас, наверное, день рождения! Надо же, как я подгадал!»
Мария на мгновение замялась, но, видя сияющие глаза, не смогла огорчить растерянного парня.
«Спасибо!» – ответила она и немного покраснела.
«Не за что!»
– радостно ответил Владлен. Мария едва сдерживалась от смеха, видя со стороны, в какую смешную и нелепую ситуацию попала. Но нужно было поддерживать беседу, пока не началось служение.
«Вы работаете или учитесь?» – спросила она, чтобы хоть о чем-то поговорить.
«Я уже давно закончил институт», – немного снисходительно улыбнулся Владлен. «Неужели я так молодо выгляжу?»
«Но я не знаю», – не нашлась, что ответить Мария. Не могла же она сказать, что спросила просто так, не задумываясь и не особенно рассчитывая на ответ. Но упоминание об институте удивило Марию настолько, что она пытливо взглянула в глаза собеседнику, проверяя, не лжет ли он. Владлен сразу поймал ее удивленный взгляд.
«А что, не похоже? Неужели я выгляжу настолько глупо, что даже трудно поверить, что я закончил институт?»
– обиженно спросил он.
«Нет, простите!» Мария хотела соврать, что выглядит он намного моложе и так далее, но затем осеклась и, взглянув собеседнику в глаза, ответила. «Я приятно удивлена и думаю, что вы прекрасный специалист!»
Владлен покраснел
Илза улыбался. «Я недавно кандидатскую диссертацию защитил под аплодисменты зала. Вот только обращаться с девушками не умею. Да и вообще, больших компаний боюсь. Надо мной все в отделе смеются. Вот я и пошел к психологу. Этот психолог посоветовал мне идти и около церкви с какой-нибудь познакомиться с девушкой. Она сказала, что только там есть такие же, как я, девочки. А еще она сказала, что верующие девушки более терпеливы и доброжелательны при знакомствах. Значит, не обманула». «Да!» – рассмеялась Мария. «Хорошо, что вы на другую напали. У нас такие есть. На козе не подъедешь».
«Ну, значит, мне повезло», – отозвался Влада.
«Хотя и вы не согласились встречаться со мной».
«Вы очень торопитесь», – усмехнулась Мария. «Будет у вас девушка, не волнуйтесь». «Может, пойдем в зал?» – предложила Мария, чтобы уйти от смущающей ее темы.
«Хорошо, как скажете». Немного разочарованно протянул Владлен. Он действительно был похож на нетерпеливого ребенка. Вдруг от ворот быстрым шагом к ним направилась Роза. Она только вошла в ворота, как заметила Марию с красивейшим букетом цветов, беседующей с молодым человеком. «Что за способность у этой девчонки самых шикарных парней окручивать?» Возмущенно подумала Роза и, мило улыбаясь, подошла ближе. Уже и от этого умудрилась получить такой букет. А этот жених хоть бы раз про цветы вспомнил. Как будто бы он собрался простой контракт заключать. Кроме кольца ничего не подарил. А ей же наверняка цветы дарил. Зло и обиженно думала Роза, приближаясь к молодой паре.
«Привет!» – мило поздоровалась она с Марией. «Может, представишь своего друга?» Слово «друга» она подчеркнула особо, давая понять, что уверена, что парень является больше, чем другом для Марии. «А ты, как вижу, времени не теряешь. Таких красавчиков в церковь приводишь!» Владлен вспыхнул до самых ушей. Вошедшая во двор яркая женщина с первого взгляда поразила его. И он даже не смел мечтать, что она вдруг так запросто подойдет и предложит познакомиться. Теперь он был счастлив, что согласился пойти с Марией в церковь. «Знакомьтесь, это Роза», – представила Мария и хотела добавить: «Невеста моего друга». Но вовремя осеклась, чтобы не отплатить язвительностью за язвительность. Девушке вдруг стало обидно за Артура, невеста которого так открыто флиртует с незнакомым мужчиной. Она вздохнула и сказала: «А его зовут Владлен. Будем знакомы». Роза кокетливо протянула руку. И Владлен с трепетом взял ее в обе ладони. Марии захотелось вернуть Владлену цветы, чтобы он мог подарить их Розе. Но она понимала, что это выглядело бы странно и глупо. Но и держать букет тоже было неловко. Роза и Владлен, похоже, совсем забыли о ней на некоторое время. Если бы Мария не боялась сделать больно Артуру, она отошла бы в сторону, оставив молодых людей общаться. Но она понимала, что это будет провокация. Постояв несколько минут, Мария еще раз предложила: «Может быть, зайдем в зал?»
«Да, конечно», – опомнился Владлен, засмущавшись еще больше от того, что своим поведением мог обидеть спутницу, хотя она и говорила, что согласна познакомить его с девушкой. Но кто знает женское сердце? Будучи воспитанным человеком,
Он не хотел причинить неудобства спутнице. Служение уже началось, когда трое молодых людей вошли в зал. Мария шла впереди с букетом цветов. За ней осторожно шагал Владлен. Замыкала шествие Роза. Мария села недалеко от края, на ближайшее свободное место. Владлен сел рядом. Обычно она садилась в хор, но сегодня не могла себе этого позволить, чтобы не оставлять своего спутника одного. После знакомства Розы и Владлена Мария могла бы уйти, если бы не факт обручения Розы и Артура. Несмотря на всю боль, которую испытывала девушка, она не желала того же своему любимому, пусть даже и бывшему. Для Розы на скамейке не хватило места, и она, гордо вскинув голову, села на соседний ряд, через проход. Собрание прошло хорошо и интересно. Владлен удивлялся количеству молодежи, поющей и читающей стихи о Боге. Он то и дело наклонялся к Марии и удивленно спрашивал: «И эта красивая девушка тоже верующая? А этот парень правда верующий? Он не прикидывается? Никогда бы не подумал, что такое бывает». Пытаясь уберечь Артура от лишней боли, Мария не предполагала, что устроила ему настоящую пытку ревности. Артур вошел в церковь через другие ворота и не видел их с Владленом во дворе, так же, как и Розу. Он сел в угол, позади хора, место, которое он облюбовал себе раньше, когда они с Марией приходили в церковь вместе. Мария всегда проходила в хор, а он прятался, так сказать, позади, имея возможность слушать в полном одиночестве и изредка поглядывать на милый профиль. Из зала его лица почти не было заметно, но ему было видно все. С тех пор, как он сделал предложение Розе, Артур всегда приходил с ней и садился рядом, в зале. Сегодня же, с утра, когда он заехал за Розой, та резко отказалась, сказав, что поедет на автобусе. На душе молодого мужчины было пусто и пасмурно, и он решил сесть на свое старое место, чтобы побыть одному. Но когда началось служение, он увидел вошедшую Марию с букетом цветов в сопровождении молодого человека и затем Розу. Артур заерзал на месте. На протяжении служения красивый молодой человек, похоже, намного моложе его, то и дело наклонялся к Марии и что-то говорил. Она спокойно и ровно отвечала ему. Это спокойствие, сводящее с ума, было до боли знакомо Артуру, и его бросало то в жар, то в холод. Кроме того, Роза, сидящая через проход, чуть позади молодой пары, не сводила глаз молодого человека. Поведение Розы сердило Артура, ведь она все еще оставалась его невестой, и с ее стороны это было нечестно. Но, глядя на перешептывающуюся молодую пару, он сходил с ума от ревности, не задумываясь о том, что поступает не менее нечестно по отношению к Розе. Когда человек находится в ослеплении чувств, от него трудно требовать справедливости.
Только вчера Артур с радостью ожидал предстоящее служение, так как в церкви было много гостей, и оно должно было пройти особенно празднично. Но сегодня он не услышал почти ничего, то и дело поглядывая на Марию и Владлена. Служение закончилось, но на душе осталась зияющая пустота. Мужчина потерял не только девушку, но и все то, что мог бы услышать сегодня. «Я трус», — ругал себе Артур. «Я испугался того, что придется говорить о себе». и теперь я потерял ее. А Роза никогда не любила меня. Теперь она снова смотрит на парня Марии. Ей главное отбить любыми средствами. Она просто игрок. А я оказался ее игрушкой. Каким я был глупцом! Нет, я не позволю ей сделать это. Если Мария счастлива, Роза не должна лезть. А может быть, у меня будет еще один шанс, если Роза окрутит этого парня? Артур вздохнул. Затем упрямо тряхнул головой. Нет, она не простит меня. Это же просто трусость и предательство. Такое нельзя прощать. А когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. Вспомнил Артур слова Лиса из сказки «Сен-Экзюпери». Да, любовь дает восторг и счастье, но и несет с собой боль. Готов ли он вместить все это? Или лучше вновь закрыть свое сердце, чтобы жить ровно и размеренно, без восторга, но зато и без боли? В это мгновение Артур склонялся к покою и бесчувствию. Это было привычнее, и потому казалось легче. «Нет, я устал от этого контрастного душа!» Сжимая кулаки, подумал Артур. «Я не работать, не жить нормально не могу! Это все утомило меня до предела!» Я хочу покоя. Как только люди в церкви поднялись со своих мест, Владлен нервно повел плечами. В такой огромной и густой толпе он не был очень давно. Хотелось бежать с этого места. И чем быстрее, тем лучше. Но Мария, похоже, совсем не торопилась, внимательно выглядывая кого-то в толпе. В этот момент Роза, шагнув к молодому человеку, бросила: «Ну что, вы идете?» «Да, конечно!» – радостно ответил парень, торопливо шагнув к выходу. «Мария догонит», – успокоила Роза Владлена, затем добавила: «Если захочет». Владлен был до глубины польщен вниманием такой красивой и эффективной женщины. Через минуту он забыл о Марии, шагая по асфальту двора рядом с Розой, которая явно торопилась выйти со двора дома молитвы. Встав с места после служения, Мария отвлеклась, чтобы поздороваться со знакомыми. Через минуту она оглянулась, чтобы представить им Владлена, но того не оказалось рядом. Молодой человек ушел. Оглянувшись еще раз, Мария убедилась, что его нет поблизости. Немного удивившись, девушка пообщалась с подошедшими друзьями, слыша частый вопрос: «По какому поводу цветы?» Отшучиваясь, Мария все же недоумевала, почему Владлен исчез, так и не попрощавшись. Но, помня некоторую странность парня и его страх перед большой толпой, она подумала, что Владлен просто сбежал от большого количества людей. Усмехнувшись странности сегодняшнего дня, Мария ушла домой. Прошло 2 месяца с того странного воскресенья. Владлен так и не появился. Роза тоже перестала ходить в церковь и на занятия. Артур аккуратно посещал занятия и служение в церкви. Мария знала, что у них с Розой давно должна была пройти регистрация, но по какой-то причине
Кольца на его руке она не видела. Спрашивать не решилась. Артур никогда не обсуждал свою жизнь при людях. И поэтому никто не знал, чем закончился его роман, так сказать, с Розой. Он вел себя вежливо и корректно, но не более. Обычай, по которому многие семьи в церкви не носили обручальных колец, оставлял вопрос о семейном положении Артура открытым. Многие были уверены, что он женился, но вне церкви. Павел активно и плодотворно трудился на фирме Артура. Артур не ошибся в парне. Над Павлом иногда шутили, что он и без образования песок в пустыне за хорошую цену продаст. И клиент еще доволен останется, считая сделку удачной. Со своими долгами Павел рассчитался уже со второй получки, начав откладывать часть всевозрастающей зарплаты на оплату за обучение на следующий год. Артур всегда был добр с ним, но никогда даже на работе не упоминал о личной жизни. Сотрудники вновь забыли, что лицо шефа может сиять или быть грустным. Он стал таким, как всегда, ровным и спокойно строгим. Наступила зима с холодами и снежными заносами. Жизнь протекала ровно и тихо. Казалось, что вместе с осенними дождями закончились и неприятности семьи Воробьевых. Словно над домом вновь раскрылся невидимый зонт, оберегающий их от бед. Но время чудесных открытий не закончилось. Галина Николаевна и Сергей Павлович вновь и вновь возвращались к курсу «Практическое познание Бога», открывая все новые стороны жизни в Боге. Мария также не раз возвращалась к нему, перечитывая и снова осмысливая в свете нового опыта своей жизни, хотя занятия у Аркадия Петровича уже давно закончились. Мария вошла в привычную размеренную колею жизни. Она уже не грустила, лишь изредка вздыхала, проходя случайно в парке по одному из мест, где они встречались с Артуром. По местам, где она счастливо смеялась, получала букеты цветов. Или по тем местам, где ей случалось плакать в тишине, не понимая, почему во время разговоров Артур неожиданно замыкался и быстро уходил. Но даже эта боль теперь казалась частичкой того счастья, которое было в ее жизни. Но прошлое не вернешь, и потому нет смысла грустить и плакать. Нужно жить и смотреть вперед. В один из февральских морозных вечеров в доме Аркадия Петровича раздался звонок. Звонил Артур. «Аркадий Петрович, можем ли мы поговорить?» Без предисловий начал он. «Конечно, приезжай хоть сейчас», – спокойно ответил хозяин. Через четверть часа Артур сидел в знакомом кабинете за чашкой горячего чая. Аркадий Петрович не торопил гостя, поинтересовавшись, как он доехал по гололеду за такое короткое время. Но Артур ринулся, так сказать, с места в карьер. «Аркадий Петрович, мне очень нужна ваша поддержка и ваш совет. Уже давно я понял, что убегаю от личных проблем. В работе я всегда ставлю цели и добиваюсь их. Но в жизни я просто трус. И я понял, что должен высказать все, что наболело. Иначе не смогу избавиться от своего прошлого. Оно раздавит меня. Я боялся моего прошлого всю жизнь.
но старался затолкать этот страх как можно глубже, убежать от него. Но я ошибался. Страх, как плесень, растет, если его не чистить, если не избавляться от него. Я за это время научился во многом доверять Богу. Он стал первым и единственным настоящим моим другом. Но чтобы избавиться от страха огласки моего прошлого, я должен сам огласить его, рассказать хоть кому-то. Бог давно подталкивал меня к этому, но я не был готов. Сейчас я хочу рассказать. И пусть Бог сам решит, пойдет эта информация дальше или нет. Но я уже готов ко всему. Или мне так кажется?
Начав с детства, Артур рассказал свою жизнь, серию побегов из различных интернатов, умолчав лишь о причине первого побега из дома. Мужчина лишь коротко обмолвился.
«Мать предала меня, растоптав все доброе, что оставалось в моей душе. Поэтому я не выдержал и сбежал». «Вы говорили мне, — продолжал Артур, — чтобы я позволил Богу пройти со мной все ситуации, когда мне было особенно тяжело и больно. Я попробовал, но это оказалось труднее, чем я думал. Я все еще не могу простить. И, наверное, поэтому не могу принять прощение Божие. Вы знаете, что я посещал все занятия перед крещением, но отказался от самого крещения. Думаю, что вы не удивились». «Да, я не удивился. Но, конечно, огорчился», — ответил Аркадий Петрович. «Я так не научился прощать. Я даже не могу простить Розе за то, что она вернула мне кольцо. Хотя я никогда не любил ее», — вздохнул Артур. «Прошлое душит меня, я уже жить боюсь». «Артур, ни один спортсмен не смог преодолеть свою рекордную высоту с первого раза», — проговорил хозяин. «При чем здесь спорт?» — не понял молодой мужчина. «У меня создается впечатление, что ты прилагаешь все старания, чтобы простить мать, но не можешь, а потому крутишься на одном месте», — предположил Аркадий Петрович. «Обида на мать – твоя рекордная планка. Может быть, начнешь с отца? Ведь, судя по твоим словам, он действительно не знал о твоем существовании. И за что ты не прощаешь его?» «Не знаю. Наверное, привычка детства – обижаться на отца и сравнивать с ним все отрицательные мужские черты. Может быть, я просто боюсь, что вся моя жизнь изменится, если я поверю в то, что мой отец был порядочным человеком», —